Наконец, получив наглядное доказательство полной необоснованности всех этих подозрений, он согласился вскарабкаться на крышу кареты, заметив, что теперь, когда все его опасения рассеялись, он чувствует себя вполне довольным и счастливым.
— У вас нервы не в порядке, сэр, — осведомился мистер Эллер-старший, искоса поглядывая на незнакомца, когда тот занял свое место.
— Да, они у меня всегда немного пошаливают вот из-за таких мелочей, — ответил незнакомец. — Но сейчас все в порядке. — Все в полном порядке!
— Ну и слава богу, — сказал мистер Эллер. — Сэмми, помоги хозяину взобраться ко мне на козлы. Другую ногу, сэр, вот так. Дайте нам руку, сэр. — Ага. — Ну, пожалуйте наверх. Мальчиком вы были полегче, сэр.
— Совершенно верно, мистер Эллер, — добродушно отозвался запыхавшийся мистер Пиквик, заняв место рядом с ним на козлах.
— Прыгай на переднее место, Сэмми, — сказал мистер Эллер. — Ну, Уильям, выводи коней. Берегите сярки, джентльмены, берегите головы, как говорил пирожник с лотком на голове. Уильям, пусти их.
И карета покатила по Уайтчепелу к великому восторгу всех обитателей этого густонаселенного квартала.
— Ну, не очень-то красивая местность, сэр, — заметил Сэм, притронувшись к шляпе, что делал всегда, вступая в беседу с хозяином.
— Да, действительно, некрасивая, — согласился мистер Пиквик, обозревая людную и грязную улицу.
— Очень замечательное обстоятельство, сэр, — сказал Сэм, — что бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку.
— Я вас не понимаю, Сэм, — отозвался мистер Пиквик.
— Да вот что я хочу сказать, сэр, — пояснил Сэм. — Чем беднее место, тем больше спрос на устриц. Ну, посмотрите, сэр, здесь на каждые 5-6 домов приходится лоток с устрицами, а? Улица завалена ими. Провалиться мне на месте, но мне кажется, когда человек очень беден, он выбегает из дома и в регулярном отчаянии поедает устрицы.
— Так и есть, — подтвердил мистер Эллер-старший. — И точь-в-точь то же самое с этой смаринованной лососиной.
— Это два весьма замечательных факта, над которыми я до сих пор не задумывался, — сказал мистер Пиквик. — На первой же остановке их запишу.
К тому времени они доехали до заставы у Майленда. Глубокое молчание не нарушалось, пока они не проехали еще 2-3 миль, а тогда мистер Эллер-старший неожиданно повернулся к мистеру Пиквику и сказал:
— Чудную жизнь ведет заставщик, сэр.
— Кто? — спросил мистер Пиквик.
— Заставщик.
— Кого вы называете заставщиком? — осведомился мистер Питер Магнус. — Старик говорит о сторожах у заставы, — заметил в виде пояснения мистер Сэмюэль Уэллер.
— А, — сказал мистер Пиквик, — понимаю. Да, очень странная жизнь, очень беспокойная.
— Все эти люди повстречались с каким-нибудь разочарованием в жизни, — сказал мистер Уэллер-старший.
— Неужели? — отозвался мистер Пиквик.
— Да. А потому они ушли от мира и заперлись в этих будках, чтобы жить в одиночестве и чтобы отомстить людям, заставляя их платить пошлину.
— Ах, боже мой, — сказал мистер Пиквик, — я этого раньше не знал.
— Факт, сэр, — отвечал мистер Уэллер, — будь они джентльменами, вы бы их назвали мизантропами, а так они считаются только заставщиками.
Такого рода разговорами, отличившимися неоценимым очарованием, поскольку в них приятное сочеталось с полезным, мистер Эллер скрашивал томительное путешествие в течение доброй половины дня. В темах для разговора не было недостатка, ибо если даже иссякала разговорчивость мистера Эллера, ее с избытком возмещало желание мистера Магнуса познакомиться с полной биографией его попутчиков и громко выражаемое им на каждой остановке беспокойство касательно сохранности и благополучия двух саков, кожаного футляра и пакета в оберточной бумаге. На главной улице Ипсвича, по левой стороне, если миновать площадь перед ратушей, находится гостиница, широко известная под названием «Большой белый конь», которая привлекает к себе особое внимание вознесенной над главным входом каменной статуи какого-то буйного животного с развивающимися хвостом и гривой, отдаленно напоминающего взбесившуюся ломовую лошадь. Большой белый конь славится в окрестностях до известной степени по той причине, что и примированный бык или брюква, отмеченная в газете «Графство», или чудовищная свинья, а именно своими огромными размерами. Никогда еще не встречалось под одной крышей такого лабиринта коридоров, не покрытых коврами, такого скопления сырых и плохо освещенных комнат, такого великого множества коморок для еды или сна, как те, что были заключены между четырьмя стенами большого белого коня в Ипсвиче. Перед этой-то неестественно разросшейся таверной лондонская карета останавливалась каждый вечер в один и тот же час, и с крыши этой самой лондонской кареты спустились мистер Пиквик, Сэм Уэллер и мистер Питер Магнус в тот вечер, о котором повествует настоящая глава.
«Вы здесь остановитесь, сэр?» —
осведомился мистер Питер Магнус, когда полосатый сак, красный сак, пакет в оберточной бумаге и кожаный футляр были перенесены в коридор.
«Вы здесь остановитесь, сэр?»
«Да, сэр», — ответил мистер Пиквик.
«Ох, боже мой!» — воскликнул мистер Магнус. «Никогда не слышал о таких изумительных совпадениях. Ведь я тоже здесь остановлюсь. Надеюсь, мы отобедаем вместе?»
«С удовольствием», — ответил мистер Пиквик. «Но, может быть, я встречу здесь кое-кого из своих друзей. Послушайте, милейший, нет ли здесь среди ваших постояльцев джентльмена по фамилии Тапмен?»
Толстяк, под мышкой у него была салфетка, отслужившая две недели, на ногах чулки, сверстники салфетки, неохотно оторвался от своего занятия, заключавшегося в созерцании улицы, когда мистер Пиквик задал ему этот вопрос, и после тщательного осмотра внешности этого джентльмена, начиная с стулья, шляпы и заканчивая последней пуговицей на гетрах, ответил выразительно «Нет».
«А джентльмена по фамилии Снотграсс?» — осведомился мистер Пиквик.
«Нет».
«А Уинкль?»
«Нет».
«Моих друзей еще нет, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Стало быть, мы пообедаем вместе. Милейший, проводите нас в отдельную комнату».
При предъявлении такого требования толстяк снизошел до того, что приказал коридорным внести багаж джентльменов, и, шествуя впереди по длинному темному коридору, ввел их в большую, плохо меблированную комнату с грязным камином, в котором маленький огонек делал отчаянные попытки казаться бодрым, но быстро паниковал под влиянием унылой обстановки. По прошествии часа путешественникам подали по куску рыбы и мяса, и когда с обедом было покончено, мистер Пиквик и мистер Питер Магнус придвинули свои стулья к камину и, заказав бутылку самого скверного портвейна по самой высокой цене, на радость хозяину, принялись за грог к собственному своему удовольствию. Мистер Питер Магнус был от природы весьма общителен, а грог творил чудеса, извлекая из его груди самые сокровенные тайны. Сообщив всяческие сведения о себе самом, своей семье, своих связях, своих друзьях, своих шутках, своей профессии и своих братьях — болтливые люди могут много порассказать о своих братьях — мистер Питер Магнус в течение нескольких минут созерцал мистера Пиквика в голубом свете сквозь цветные стекла своих очков, а затем сказал с застенчивым видом:
«Но... как вы думаете, как вы думаете, мистер Пиквик, зачем я сюда приехал?»